Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 21 августа. Сейчас 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Кто только что присоединится к нам, кто остается на частоте радиостанции «Говорит Москва». В течение ближайшего часа мы будем говорить о том, что наделало много шуму сегодня. Эксперты составили рейтинг возможных преемников Путина. Таковы заголовки сегодня в СМИ. Политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». А именно этот фонд составил рейтинг возможных преемников президента России Владимира Путина. Сегодня в студии Михаил Виноградов. Михаил Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Ну да, и мы будем следить за лентами новостей, следим за тем, что происходит в Ростове. Там очень серьезный пожар. Вот по последним данным, цитирую по агентству ТАСС, глава штаба, руководитель оперативного штаба МЧС Евгений Кондратьев уже сейчас говорит о том, что пожар, который вспыхнул днем в частном секторе в центре Ростова-на-Дону, может в ближайшее время перекинуться на многоэтажные дома. Все новости из Ростова, как только они будут появляться, тут же в эфир радиостанции «Говорит Москва» будут выходить. Теперь возвращаемся, собственно, к рейтингу. И главный вопрос возникает. Насколько это серьезно?
Ну, вы знаете, получился парадокс. Мы сделали достаточно консервативный продукт, в котором, мне кажется, мы не открыли Америки, не сделали ничего нового, но название продукта, рейтинг преемников, оно, конечно, во многом взорвало действительно сегодня информационную повестку, и мы относились к этому серьезно, с одной стороны. Мы не стали надувать щеки и говорить, что мы знаем, кто пойдет в 2018 году на выборы, кто пойдет в 2024 году, кто будет премьером. Там мы померили ожидания, мы не стали говорить, что будет обязательно один преемник, вполне возможные варианты там, с несколькими людьми там, и с неокончательными преемниками. Но понятно, что вопрос о преемственности, он возникает там, да, независимо от намерений Владимира Путина на ближайшее время. И более того, как показал сегодняшний день, этот вопрос гораздо более интересный для довольно многих, чем вопрос о том, какой будет стратегия избирательной кампании, какая будет явка, все-таки какое-то и проектирование, и понимание, что значит текущая суета, текущая активность конкретных публичных политиков, а активность, на самом деле, довольно высока, оно важно для выработки языка, на котором мы будем описывать политический процесс в 17-18 годах, потому что всех политических игроков интересует собственное место во властной конструкции, а каждый раз президентские выборы в России, несмотря на достаточно ожидаемые результаты, которые они приносят, серьезным образом меняют эту властную конструкцию. И даже если остается господин Путин президентом, любые его назначения в мае в правительстве будут смотреться сквозь призму темы преемничества.
И все-таки возвращаемся, ведь бывает рейтинг влиятельности. Нынешний рейтинг называется рейтинг возможных преемников Путина. Но правильно ли я понимаю, это скорее влиятельность той или иной фигуры?
Да, нет, не обязательно, потому что рейтинг влиятельности часто включает фамилии непубличных, теневых, там, не знаю, будут там Ротенберги, Ковальчуки, Тимченки и прочие люди, которых зрители, наши слушатели вряд ли узнают на улице, но это не снижает их реальное влияние и политический вес. Мы все-таки берем публичные фигуры, как правило, имеющие некий политический, часто аппаратный статус, с точки зрения возможности их предъявления общественному мнению в качестве первого или одного из первых лиц страны. Вполне можно допустить, что не все из этих людей являются такими абсолютными аппаратными чемпионами. Больше того, вполне может быть слишком сильные, слишком амбициозные, слишком борзые, что называется, на этой позиции не нужны и опасны и для системы, и для страны. Поэтому влияние – это один из элементов вот этого кастинга, который так или иначе все время идет, и который мы чуть-чуть попробовали приоткрыть.
Вы говорите о том, что в этом списке в основном люди, которых, встретив на улице, ты узнаешь, ну, вряд ли войну узнаешь. Он глава администрации президента, безусловно, но вряд ли можно говорить о том, что он публичный политик. Он в списке.
Да, ну, тем не менее, фотографии войну, видео войну есть, появляется периодически на телеэкране. Он не всегда говорит, да, но если фотографии, там, не знаю, Ротенбергов, там, вам придется сильно искать, хотя вы найдете их, безусловно, в интернете. Тут вы зайдете на президентский сайт и увидите. Поэтому статус, который занимает войну, предполагает, конечно же, элемент публичности. Но традиции последних лет и, там, Сергей Нарышкин, Сергей Иванов и Антон Войно на посту главы администрации президента без необходимости действительно не раздавали интервью, стремясь находиться в тени первого лица.
Смотрите, вот только что в этой студии.
Кто помнит, буквально... кто помнит Собянина на посту главы администрации президента?
Ну, я, к примеру, помню, было такое.
Да, ну кто как публичную фигуру, сдающую интервью. То есть традиция, когда глава администрации президента дает интервью в крайних случаях, если очень нужно или очень попросили.
Теперь дальше. Вот только что в этой студии, на этом же кресле, на котором теперь вы сидите, был глава ЛДПР Владимир Жириновский, который в очередной раз сказал, что, скорее всего, он тоже будет баллотироваться в президенты, но в этом списке возможных преемников Путина его нет.
А когда-то в 2008 году Владимир Жириновский встречался с экспертами, политологами. Разговор был закрытый, достаточно интересный. И он сказал: смотрите, 4 кандидата на президентские выборы. Я, Зюганов, Богданов и Медведев. Ну, согласитесь, сказал Жириновский, но всех 4 я же единственный, кто реально хочет. И это, конечно, в свое время сработало. Но так или иначе, Жириновский не борется за победу. А участие в президентские выборы, насколько они в России являются местом, где решается вопрос о власти? Про это, наверное, можно спорить. Пример там, того же Владимира Путина, если Борис Ельцин, ну, прошел... и конкурентные выборы, то все-таки вопрос о преемничестве Владимира Путина был решен за рамками избирательных участков и поэтому скорее оформлен. Я не вижу, что Жириновский и Геннадий Зюганов, начинающий молодой политик, если будут участвовать в президентских выборах, они будут бороться за победу. Они скорее борются между собой.
Учитывая, как определяется возможный преемник действующего президента, вы вспомнили, как это было в случае с Ельциным
или
и Путиным.
Преемники.
Да. Так вот, в списке, который вы составили, есть фамилия Навального.
Ужасно.
Это очень необычно.
Да, собственно, глупо было отрицать, что она там есть. Он на 18-м месте, Алексей Навальный.
Практически на последнем,
да. Да, символизирует собой сценарий с неудачей с варианта преемственности. Трудно себе представить, что Владимир Путин, стоя перед там колокольней Ивана Великого, обнимет Алексея Навального и скажет «береги Россию». Конечно, представить себе такое трудно. Но так или иначе, вполне естественным экспертным взглядом является моделирование, в том числе, сценария победы контрэлит по самым разным причинам. И Навальный, безусловно, наиболее активен в борьбе за роль кандидата, там, что называется, контрэлит. Какова вероятность этого? Ну, можно говорить, там, 2%, 3%, 5%. Но, тем не менее, вполне естественным является такое моделирование. Хотя, заметим,
еще
что
раз,
Навальный...
В данном случае преемник не в том смысле, что он пойдет за Путиным, и Путин скажет «иди за мной», а в том смысле, что он займет
сменщик,
место Путина.
Ну, сменщик, да.
Но это же окажется. Не преемник тогда уже.
Ну, понимаете, тезис о том, что преемник обязательно должен быть комфортен там, где Владимир Путин, и абсолютно вот его клоном, он, наверное, действительно желателен для власти, но мог быть разные сценарии. Там, да, почему-то, например, запускается экстренный проект «Преемник сейчас». Там, да, кажется, очевидный кандидат на эту роль по публичности и по опыту – это Сергей Шойгу. Хотя история отношений там, Путина и Шойгу не так равна, не так проста, особенно в нулевые годы, когда Шойгу часто минимизировали его присутствие в эфире, и для многих стало сюрпризом назначение Шойгу в 2013 году министром обороны, а в этом варианте будет сценарий компромиссности, потому что Шойгу человек со своей историей, своим бэкграундом, своим опытом, и который не всем абсолютно обязан в своей карьере Владимиру Путину, да, человек с более сложной предысторией. Поэтому этот сценарий, который не кажется нам сильно вероятным, но, тем не менее, не является максимально 100% психологически комфортным. Поэтому вопрос о преемнике может решаться системно, неторопливо, там, продуманно, а может решаться экспромтом, такое тоже может быть. Поэтому, конечно, в случае Навального корректно говорить о сменщике, если вообще такие слова корректно произносить, но заметим, что Навальный на 18 месте явно не выше в нашей двадцатке, и лето мы оцениваем как негативный для Алексея Навального тренд, потому что все-таки зима и весна были периодом такой пика славы, пика успеха, и глупо было бы это отрицать. Летом Навальный взял паузу, чуть-чуть потерялся, это не значит, что он как бы исчезает там и теряет, в принципе, влияние и мотивацию, но все-таки больших побед Навального за лето мы не припомним, и даже там фильм про Дмитрия Пескова оказался перебит там терактами в Барселоне и вообще оказался, ну, гораздо на сегодня менее резонансным, чем фильм про Дмитрия Медведева.
И все-таки Навальный там единственный, кто как бы не из системы.
Да.
Означает ли это, что за пределами системы вообще никого нет, кто мог бы?
Ну, абстрактно мог бы, конечно, есть. А кто имеет шансы с учетом той кадровой политики, которая реализуется, трудно себе представить, что это будет не публичная фигура, человек, которого нет в Википедии, и трудно себе представить, чтобы это был человек без управленческого опыта и без какого-то аппаратного статуса. Возьмите даже историю с тульским губернатором Дюминым,
которого на третьем месте
на несколько
рейтинге.
Месяцев, чуть ли не несколько недель назначили заместителем министра обороны, потому что, чтобы его приход на пост губернатора Тульской области выглядел логичным. Переход замминистра на губернатора не такой уж фантастический взлет, которым в реальности это назначение было. Поэтому представить себе, что человек придет извне, какой-нибудь, не знаю, Никита Михалков, да, все-таки достаточно сложно, слишком велика цена управленческих ошибок, не хватает аппаратного опыта и просто управленческого опыта, который необходим на этой позиции.
Вообще, возвращаясь к тому, как формировался этот список, как вы изучали эти кандидатуры? За счет чего та или иная кандидатура продвигалась в этом списке выше или, наоборот, опускалась ниже?
Ну, мы взяли там чек 20-25 наиболее таких уже ожидаемых, цитируемых, о которых поговаривают, которые звучат в разного рода утечках. Иногда реально, иногда спекулятивно. Спекуляции вокруг этого колоссальные, и мы это видим. Дальше смотрели целый ряд параметров. Я могу попытаться нескучно рассказать, но вы меня перебиваете, когда это будет совсем академично. Мы брали степень известности, о чем такой википедийности, что называется. Брали текущую активность персоны. Брали его неконфликтность, и еще такая сложная фраза, низкая субъектность. Если это реально глава какого-то мощного клана, всегда существует риск, что придя на первую, вторую, третью позицию, он создаст дисбаланс, зажимая остальные кланы и тем самым дестабилизируя политическую ситуацию.
Это должен такой быть... человек в вашем рейтинге опускался.
Снижался. Конфликтные и слишком самостоятельные, конечно, несколько снижались, потому что все-таки сохранение баланса и сохранение в присутствии в системе всех, кто там сегодня есть, является некоторой самоцелью и представлением о необходимой элементе политической стабильности. Смотрели на так публичные факты, например, на интенсивность публичных контактов с Владимиром Путиным в течение лета. Косвенный, но важный признак, вспомните, не знаю, рыбалку совместную Путина и Медведева в 2011 году. Значит, сначала мы знали о самом факте, а потом уже узнавали детали, что именно там принималось то самое решение о рокировке. Вот, по сути, ключевые параметры. Фактор ожидаемости того, что поговаривают в кулуарах среди политиков, среди экспертов, среди журналистов, принимался во внимание как один из факторов, но в целом продукт получился довольно ожидаемый. Есть первая тройка кандидатов, Медведев, Собянин и Дюмин, наверное, мало кого удивляет. Есть двадцатка, в которой, в общем, статусные, относительно известные и приближенные персоны.
Когда вы говорите, что есть первые три кандидата, кандидатов, преемники, в данном случае мы говорим в кавычках, потому что вы даже не настаиваете на том, что это может быть реальный преемник. Правильно я понимаю?
Есть пример Дмитрия Медведева. Был ли он преемником? Безусловно, был. Был ли он окончательным преемником? Если бы был окончательным преемником, мы сегодня, наверное, бы не разговаривали.
Так вот, вот то, что у вас на первом месте стоит Медведев, на втором Собянин, на третьем губернатор Тульской области Алексей Дюмин, там ведь есть конкретные баллы 21, 19, 18. У тех, кто дальше, баллов намного ниже. Это реальные какие-то показатели, которые реально что-то означают? Человек, у которого там 14 баллов, он не может быть преемником?
Может. Мы говорим о шансах в таком сферической ситуации в вакууме. Понятно, что может быть момент эмоциональный, может быть момент конкурентный или просто желание удивить и назначить там неожиданную фигуру, как помните, был мультфильм «Подарок самому слабому». Такое тоже вполне возможно, поэтому двадцатка, поэтому мы не публиковали тройку, хотя она более логична, менее, сказать, скандальна, что ли, чем двадцатка.
По поводу первой тройки давайте чуть поподробнее. На первом месте премьер-министр Дмитрий Медведев, на втором месте мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем месте губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Про каждого? Почему? Давайте. Кто на каком месте?
Давайте. Дмитрий Медведев. Сценарий такой максимально инерционный, ничего особенно не менять, оставлять Медведева премьером или кем-то еще, и показывать, Владимир Путин тем самым покажет, ну, что он человек слова, что то унижение, на которое пошел Дмитрий Медведев в 2011 году, он это ценит, он помнит эту лояльность.
Это унижение, полагаете?
В 2011 году, конечно, ну, рокировка, конечно, была для Медведева, и во многом остается такой репутационной политической имиджевой катастрофой, из-под руин которой он выбрался, но не без труда. Наверное, сценарий, если у Владимира Путина нет настроя что-то принципиально менять, в конце концов, что-то побуждало в 2007 году выдвинуть Медведева в качестве преемника, там, да, та же логика может сработать, тем более, что в личном плане Медведев все-таки к Путину был безупречно лоялен и к его итогам его президентства все эти годы. Есть, естественно, ограничители, и ограничители, с одной стороны, репутационные, конечно же, то, что Медведев, наверное, во многом несправедливо оказался весной в роли такого символа лица российской коррупции. Наверное, Медведев не является самым коррумпированным российским политиком и не входит, там, не знаю, в топ-сотню даже. Но реалии есть, и ответа со стороны Медведева, помню, внятного не последовало. И это воспринято частью населения, частью аудитории, особенно молодежи, как признак слабости. Был ответ там Алишера Усманова, но, наверное, кому-то он понравился, кому-то показался серьезным, но, в общем, вызывал скорее иронические отклики. Тем не менее, в течение лета у Медведева ситуация заросла, он снова вернулся к публичной активности, стал ездить по регионам. Еженедельные опросы ФОМа показывают, что приостановилось падение его рейтинга. Но, конечно же, вариант Дмитрия Медведева олицетворяет отказ от символической перезагрузки, от сброса с властью некого репутационного шлейфа, который возник, который частично персонифицируется вокруг Медведева. Наверное, опять же, можно этот шлейф снять. Вот, если там год назад вокруг имени Игоря Шувалова было принято интернизировать, если все вспоминали там собак и чартеры. Сейчас, наверное, там, да, фамилия Шувалова воспринимается более нейтрально, и история чуть-чуть подзабыта. Но для этого нужно предпринять усилия. Самый, наверное, важный урок и самый тяжелый урок из истории с Нидимон Гейтом — это то, что у политической элиты, у власти не возникло потребности, желания всем вместе начать работать на исправление репутации Медведева, понимая, что фильм бьет не только по Медведеву, но и по репутации власти, по репутации государства в целом.
Великий Немой пишет о том, насколько важно то, что делает и говорит конкретный претендент вот в этом списке. Великий Немой-то пишет фраза «денег нет, но вы держитесь». Он пишет, этого достаточно было.
Ну, понимаете...
А получается, недостаточно.
Тут есть некоторая коллизия. Я был на встрече, если мы сейчас будем переходить к Собянину, на встрече одного из префектов Восточного округа с жителями, такая старушка вышла и сказала, что же такое... Вы говорите, какие потребуются инвестиции, вы построите замечательный город, замечательные дома, а мы же по телевизору в одно время слышим, денег нет, но вы держитесь. Такие два разных сценария. Понятно, что фраза Медведева прозвучала не очень удачно, и, в принципе, он способен притягивать к себе мемы. Их было достаточно немало за политическую карьеру Дмитрия Медведева, но, тем не менее, в случае, если нет какого-то мощного альтернативного кандидата или центра силы, центра власти, персона Медведева приемлема для большей части групп российского истеблишмента. Она относительно приемлема для избирателя, хотя не сказать, что Медведев в публичной политике способен вдохнуть новую волну, собрать новые ожидания от власти. Конечно, этого нет.
Про новую волну и про новые ожидания. Это тогда про Сергея Собянина. Он как мэр Москвы много чего, много нового наделал в Москве. Он Москву сильно поменял. И вроде бы как ему бы пора бы идти на следующий пост.
Ну, собственно, на втором месте. Разговоры о том, что Собянину, в числе прочих, предлагали премьерское кресло, например, там, да, и что он человек достаточно такой кадрово-перспективный, эти разговоры идут не один год, там, да, и Собянин, в принципе, их не дезавуирует. Нет ощущения, что мэрство в Москве — это верх его мечтаний. Хотя вот вице-мэр Марат Хуснуллин что-то сказал, типа, нет Собянина, нет реновации, нет Москвы, пытался, так сказать, дезавуировать эти слухи. Собянин об уходе, возможно, Собянин их не пытается, не торопится развенчивать. Он понимает, что место во властной конструкции может быть достаточно разным. Собянин в течение лета все-таки залезал частично те раны, которые были нанесены весенними событиями вокруг реновации. Конечно, в городе остается раскол. Конечно, деятельность московских властей вызывает подчас такой серьезный невроз, и многие эфиры мы с вами эту тему обсуждали. Но на фоне все-таки представления о том, что из кризиса Собянин так или иначе репутационного вышел, и даже следующий такой разлом, который был вокруг благоустройства, к осени, может, тоже зарастет, потому что город примет некие черты пригодного для жизни пространства.
Это произойдет уже в течение недели, там, как мы понимаем.
Когда люди вернутся из отпусков, он каким-то образом попытается продать муниципальные выборы, выборы в Москве как максимально конкурентные, честные, хотя тут тоже есть свои ограничители, потому что выборы малозаметные, не вызывают большого интереса, и федеральная элита, которая живет в Москве, это, конечно, тоже чувствует и видит, но, тем не менее, Собянин такой битый на сегодня, и в этом плане он удар в представлении федеральной власти скорее выдержал.
Битый и не битого везет, как мы знаем, и в этом смысле первый и второй оба битые. Но кто из них с точки зрения опыта, как вам кажется, будет более битым, более опытным?
Ну, наверное, управленчески опытнее Собянин. А политический опыт, понимая, что, сказать, надо о работе с обществом, о содержании, о каких-то нюансах и способности маневрирования, наверное, опытнее Медведев.
Тут один из наших слушателей написал, что преемником станет не тот, кто в списке где-то, а тот, кто будет следующим премьер-министром. Великий немой, кстати, это пишет. Он, правда, мамой клянется, не знаю, насколько это уместно. Но последнее время у Собянина что-то подобное, по-моему, звучало. Или у кого это мамой клянетесь?
Да, периодически такая лексика возникает, но и да, и нет, потому что вспомните первых премьеров президентства Владимира Путина: Михаил Касьянов, Михаил Фродков, Виктор Зубков, некоторое время еще там в РИО был Виктор Христенко, да? Сказать ли, что премьерский пост в это время был позиция номер два в табеле о рангах, там, да? Наверное, это будет некоторое преувеличение, там, да, есть, в принципе, даже и не сказать, что сегодня там Дмитрий Медведев — это самый влиятельный из премьеров в российской истории, пожалуй, тоже этого нет. Исторически, да, это позиция номер два, хотя Медведев...
Это Лавров говорил мамой, клянется. Ипатий нам помогает, да, спасибо. Да.
А Медведев, напомню, стал президентом не с позиции премьера, а с поста первого вице-премьера, да, то есть совершенно не, ну, то есть символически это значимая позиция, но вопрос, кем его заполнять. Можно Путину остаться президентом и назначить какого-то возрастного вице-премьера, такого нового Зубкова, там, да, премьера, от которого не будут особых ожиданий испытывать. Поэтому, конечно, премьерская позиция сейчас позиция номер два. Но российская там властная конструкция, даже российская конституция не обязывает делать такую ситуацию постоянно. Все зависит от персоны, занимающей этот пост.
От битых к небитому. Дюмин, насколько я понимаю, с политической и с управленческой точки зрения, это скорее небитая пока фигура.
Да.
Насколько его шансы высоки?
Ну, от Дюмина, безусловно, создают осознанно некие ожидания. Если брать тройку губернаторов, которых видели там возможных там тест на преемника или на какую-то такую фигуру, это Дмитрий Миронов в Ярославле, это Зиничев некоторое время в Ленинграде, и это Дюмин, безусловно, Дюмин в большей степени на плаву, больше в степени в центре внимания.
Зиничева вообще нет
собирает ожидания. Ну, он замдиректора ФСБ снова стал, его губернаторство оказалось очень недолгим. А в этом плане, вот из этой тройки, безусловно, Дюмин выделяется. И из российских губернаторов он, безусловно, наверное, в топ-10 по влиянию, по возможности открывать двери в кабинетах федеральных чиновников. Является ли его тульский опыт политически абсолютно общепризнанно успешным? Наверное, об этом было бы говорить преждевременно, но предъявить и продать его как успешный ничто не мешает, никаких очевидных косяков и имиджевых катастроф за это время не происходило.
7373948 это телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, можно писать в Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. У нас сегодня в гостях политолог и руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Мы говорим о рейтинге возможных преемников Владимира Путина, который составил, собственно, фонд «Петербургская политика». Мы следим за тем, что происходит в Ростове-на-Дону, там продолжается пожар. Психологи МЧС работают на месте крупного пожара в частном секторе в Ростове. Напомню, несколько минут назад, около часа примерно, появились сообщения о том, что этот пожар может из частного сектора перекинуться на многоэтажные дома. Пока новых данных по этому поводу нет. Возвращаемся к рейтингу возможных преемников Путина. А да, подробности по поводу Ростова в ближайшем информационном выпуске. По поводу репутации. Можно ли как-то пытаться сравнивать репутацию, ну, по меньшей мере, троих из этого рейтинга, а так, по большому счету, всех, кто в этом рейтинге так или иначе представлен?
Наверное, нужно.
А есть такая возможность? Можно объективно оценить репутацию?
Ну, можно, по крайней мере, попробовать.
Прошу.
Мы видим достаточно большое количество негативных информационных кампаний, которые ведутся в этом году, либо публичных, либо связанных с активностью правоохранительных органов. По сути, под ударом оказывался там, да, и Дмитрий Медведев, и Сергей Собянин, но Дмитрия Пескова в списке нет, там и Дмитрий Песков. Сейчас идет суета, ну, по Игорю Сечину, безусловно, репутационно может быть процесс по делу Уликаева, там, да, суета идет сейчас вокруг там российских спецслужб, там, того же Николая Патрушева, там, да, периодически возникают утечки там про Ростех, трое представителей которого находятся в нашей двадцатке. Поэтому не сказать, что репутационно уничтожены все топ-двадцатка, но атаки идут почти на всех.
Михаил Виноградов, это политолог и руководитель фонда «Петербургская политика». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим этот разговор.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 21 августа, 16:35. Сейчас в студии Юрий Будкин, наш гость Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика», фонда, который опубликовал рейтинг возможных преемников президента России Владимира Путина. Учитывали достижения, учитывали неудачи политиков, учитывали их публичность, активность, неконфликтность, а также частоту встреч с действующим главой страны. Насколько это будет эффективно? Насколько это может быть эффективным? Нужно ли в этом списке искать того, кто появится на месте президента России, а главное, когда это произойдет. Вот об этом мы говорим. Всем все равно, пишет Юрий, я перевожу, потому что обидно по отношению к народу Российской Федерации то, что написано, но он пишет о том, что не важен в принципе этот рейтинг, просто потому что будет так, как это было в случае с Путиным. Но Ельцин сказал, что будет Путин, и избрали Путина. Теперь так же будет с преемником Путина, когда и если он появится. Путин скажет, надо голосовать за этого, за этого и проголосуют.
Значит ли это, что это не важно?
Не знаю. Это важно?
Значит ли, что в 99-м году было не важно, кто будет после Ельцина?
Но это разве можно было пересмотреть заранее, предусмотреть заранее?
Ну, так или иначе, Путин тоже входил там в топ-двадцатку самых влиятельных российских политиков, а может быть, уже и выше к моменту выдвижения на пост председателя правительства. Перебирались там, да, вице-премьеры, перебирались премьеры, но это, может быть, не важно, если вы играете в тотализатор. А примерное понимание, куда ситуация будет двигаться дальше, к какому поколению будет принадлежать политик, да, какие примерно у него система взглядов там, да, или очевидное их отсутствие. На мой взгляд, это важно и ответственно об этом задумываться, про это рассуждать, про это строить гипотезы и не поощрять вот безвоздушное пространство, при котором все происходит само. Само ничего не происходит.
Подождите, ладно бы мы с вами встречались в 2023 году, но как-то так принято говорить, что Владимир Путин, скорее всего, будет претендовать на пост президента России вот в 2018 году. Более того, принято говорить, что он будет претендовать и выиграть, безусловно, эти выборы. Вы начинаете говорить о преемниках Путина в 2017 году.
Ну, ожидания того, что Путин пойдет на президентские выборы, безусловно, за последние там полгода выросли. И намеки и сигналы на этот счет Путиным даются, но окончательно вот там «да» не прозвучало там, да, и, наверное, ну, многие считают, что оно прозвучит. С другой стороны, критики говорят, что уже с марта 2018 года Путин станет хромой уткой, потому что все остальные время будут говорить, кто следующий, кто будет. И я сегодня слышал точку зрения, почему вы не начинаете говорить в мае 2018, почему вы делаете это прямо сейчас. Ну, как говорил киногерой, зачем ждать целый год? И, на наш взгляд, проектирование себя вот в конструкции 2018 года, пусть и при Путине, для российских политиков крайне важно, крайне значимо, и представляет гораздо больше ценностей и смысла, чем персона действующего главы государства. Каждого интересует, прежде всего, конечно, он сам. Кроме того, существует вопрос о том, получим какую-то перезагрузку, там, да, получим мы Путина 2.0, Путина 3.0, который попытается отказаться от какого-то там бремени наследия, которое было в течение вот третьего президентского срока, весьма противоречивого по результатам, или все будет примерно как оно есть, потому что выбор там одних фигур, там, условного Кудрина означает некое такое лайт вариант некоторого ослабления, а выбор, не знаю, там, Бабича, Михаила, там, да, или там кого-то, ну, не знаю, Сергей Шойгу.
Кстати, еще одна фамилия, которая многих удивила. Бабич, он как раз, по-моему, на предпоследнем месте. На последнем кто-то неопределенный.
Да.
А на предпоследнем,
ну,
Бабич.
Наверное, правильно идти сначала до конца рейтинга там, да, но Михаил Бабич действительно... Ну, у нас было 5-6 кандидатов, кого можно было поставить вот на место Михаила Бабича, не знаю, там Андрей Воробьев, Антон Алюханов, Дмитрий Миронов, Герман Греф, Максим Орешкин. А в итоге Бабич как такая во многом символическая фигура, олицетворяющая такую более, большую жесткость, что ли, по крайней мере, внешнюю, там показалась нам значимой, тем более Бабича периодически номинируют на разные позиции и никак не могут у противника сковырнуть с позиции полпреда в Нижнем Новгороде. А за ним есть некий потенциал, некоторое влияние за ним прослеживается.
Помните, вы говорили о каких-то важных событиях, ну, например, вспомнили рыбалку в 2011 году. В 2017 какие-то важные события есть, а главное, в 2011 сразу было понятно, что рыбалка – это важно?
Ну, не было это понятно там, да, люди, которые верили в возвращение Путина, ну, сейчас вам все скажут, что они верили, да, они там искали какие-то смыслы и символы. А с другой стороны, конспирологи, например, уверяли, в этом есть, конечно, это сомнительная версия, но она показывает степень драматизма, что накануне съезда День России Дмитрия Медведева не отпустили домой, чтобы его за ночь дома не переубедили. Конечно, это, так сказать, выглядит скорее фейком, но, тем не менее, показывает ту степень напряженности, которая готовилась это решение, может быть, не очень удачно поданное, кстати говоря, и во многом заложившее мину под потом выстрелившую в виде московских протестов. Событий было немало там, да, одни скажут, что поездка Путина в Крым с Медведевым, это все, другие скажут, что рыбалка с Шойгу, на которую не взяли Медведева, третьи скажут, что Кириенко ходит в шортах, и что он себе позволяет по Крыму и Севастополю, то есть событий было немало, вопрос в том, какие из них важные.
Юрий пишет, а полпреды что, разве что-то решают? Ну, вот раз уж вы вспомнили про Бабича, сидит тот же Холманских, пишет Юрий, о нем ничего такого особенно не слышно.
Ну, у нас два полпреда попали в топ, это Михаил Бабич на последнем месте или на предпоследнем, действительно, и Юрий Трутнев, полпред на Дальнем Востоке.
Что тоже, кстати, было для многих неожиданно.
Ну, тем не менее, он довольно часто звучит, если не ошибаюсь, Алексей Венедиктов на прошлой неделе свой вариант давал, и Трутнев наряду с Мантуровым у него были, по-моему, там в первой тройке или в первой пятерке, у нас они все-таки ближе к второй десятке. В целом, конечно же, статус полпреда не самый влиятельный, хотя бывшие полпреды есть и в списке среди влияния. Сергей Кириенко, например, до Михаила Бабича какое-то время работал полпредом и так пережидал возвращение там к экономико-политической карьере. То есть позиции достаточно статусные полпреда, хотя охраняемое лицо, член Совета Безопасности, хотя, конечно, оперативное влияние, не знаю, многих из них, для которых это ссылка, не знаю, как для Сергея Миняйла, бывшего главы Севастополя, сейчас полпреда в Сибирском федеральном округе. Конечно, это такая почетная пенсия.
Хорошо, тогда про других влиятельных людей пойти спрашивает о Дмитрии Пескове. Он пишет, что, мол, Песков похож на Путина при Собчаке. Но это его оценка.
Песков, наверное, сегодня один из самых узнаваемых людей. Песков достаточно интересен как публичная фигура. Например, меня всегда поражает, что Песков старается не говорить публично неправду. Он находит обтекаемые формулировки, обтекаемые уклончивые слова, и буквально, кроме одного-двух комментариев, как я помню, всегда не возникало понимание, что найдены какие-то полутона, какие-то слова, даже в ситуации, которая тебе известна. Он стремится выгораживать вот такую репутацию, ну, имеет некоторые такие ограничители публичные. Но все-таки в сегодняшних разговорах, там, с точки зрения известности, наверное, да, но пока действительно это, ну, достаточно далеко, как в начале 90-х, действительно, Путин при Собчаке, когда, если кто видел фотографии и видеокадры показывают там, да, степень демонстрации Путиным своей, как бы, ну, не ничтожности, но такой незначимости на фоне Анатолия Собчака. Пока все-таки Песков, безусловно, умеет показывать свое такое подчиненное техническое положение. Это очень важный навык, но важное умение, но признаков того, что все-таки Пескова номинируют куда-то еще не так много, плюс у Пескова все-таки есть нехватка управленческого опыта, он не управлял, не знаю, заводами, регионами. Все-таки это достаточно важный, тонкий, но относительно узкий участок, требующий навыков, ну, в относительно ограниченном конечном числе сфер, не требующий знания экономики, социальной политики и умение принимать решения, кого-то обделить, кого-то поощрить по деньгам.
Про особенные фигуры еще про Дмитрия Рогозина спрашивают.
Ну, конечно же, там, да, в рамках некого варианта перезагрузки можно про это думать, человек узнаваемый, но объективно скажем, истории успеха на посту вице-премьера не возникло. Все какой-то космодром восточный, который вроде построили, а вроде Рогозин и не бенефициар. Мне кажется, Рогозин сегодня потерялся, да, как, не знаю, когда-то потерялся Александр Лебедь в Красноярском крае.
Тогда, возвращаясь к молодым кадрам, вот и Путин теперь говорит о молодых губернаторах, о перспективах молодых губернаторов. Вот эти выборы, которые ожидаются вот буквально менее чем через месяц, они могут что-то поменять в этих рейтингах?
Сами по себе выборы, может быть, не очень, они не очень яркие, не очень интересные. Ну, кто-то из этих
губернаторов из временно исполняющих обязанности станет, скорее всего, постоянными губернаторами.
Ну, практически все, скорее всего, станут. Скорее, насколько эти, какой эти выборы оставят послевкусие, какое эти выборы оставят настроение там, у высших должностных лиц России, потому что вот это настроение послевкусие, оно, наверное, часто важнее, чем, собственно, результаты. По персонам, ну, там баллотируются относительно молодые, там Алиханов или Дмитрий Миронов в Ярославле, но...
Но вы уже сказали, что они претендовали на последнее место и не заняли.
Ну, где-то в лонг-листе, наверное, они там, в топ-30, наверное, они бы вошли, но пока я не вижу признаков того, что их избирательные кампании настолько взрывают повестку, чтобы мы только об этом и говорили. Скорее мы говорим о визитах Путина в эти регионы, когда они происходят.
Но визиты Путина в эти регионы, так или иначе, по идее, должны как раз поднимать политическое значение каждого из этих кандидатов.
Ну да, но все-таки Путин ездит не только к ним. Безусловно, он вот в Мариэл недавно ездил, хотя фамилии Евстифеев нет в этом рейтинге, она менее известна слушателям. Понятно, что поездка дает возможности там и больше коммуникации с Владимиром Путиным, и пробивание каких-то решений по развитию регионов, но все-таки не сказать, что слушатели включают радио или заходят в интернет с мыслями, что там в Калининграде, в Ярославле.
Еще один человек наверняка не претендует даже на тот список, который вы опубликовали, но я не могу о нем не спросить, потому что Кириенко тут выразился по поводу Амана Тулеева, что все нормально, он выздоровеет и будет работать дальше.
Ну, несмотря на опыт участия Амана Тулеева в президентских выборах, ну, Амана Тулеева, конечно, нет в списке кандидатов в преемники.
Тяжелое... Но как можно охарактеризовать его нынешнее положение?
Уходящий губернатор, для которого важно не допустить ревизии собственного политического наследия. Попытки этой ревизии идут полным ходом, были там аресты, уголовные дела в отношении его ближайшего окружения. И для Тулеева важно уйти там, по сценарию Шаймиева в Татарстане, а не по сценарию Рахимова в Башкирии, когда преемственность власти была разрушена.
Раз уж вы заговорили о том, что Тулееву важно уходить, как уходил Шаймиев, а то, что происходит сейчас вокруг Татарстана, разве это не девальвация условий ухода Шаймиева?
Ну, во-первых, это происходит спустя 7 лет после ухода Шаймиева.
Да.
Все-таки достаточно уже прошел серьезный срок. А, во-вторых, ну, некоторый психологический удар по позициям элиты Татарстана нанесен. И аукнется он когда-нибудь в будущем или нет, сказать пока сложно. Есть попытка немножко самоутвердиться на счет Татарстана для федеральной власти. Другое дело, что как и уничтожение должностей президентов в республиках, я, честно говоря, не вижу, что федеральный центр от этого приобретает. Понимание там, федерации или империи как место, где права регионов абсолютно равны, не единственное понимание, не единственное возможное понимание территориального устройства. И в Российской империи, например, были территории с особым статусом или особо фактической формой правления, не только в Финляндии и Польше, но и там страны, будущие страны Центральной Азии часто находились на особом положении. И вот такой голый юридизм, что у всех должно быть одинаково, хотя в реальности у всех не может быть одинаково, и там у Чечни не одинаково, у Тулы не одинаково, мы сейчас об этом говорим. То есть это формальная задача, не всегда приносит какие-то реальные бонусы. Я, честно говоря, не очень вижу, что вот продавливание отказа от договора с Татарстаном политически, психологически приносит федеральной власти, но самой федеральной власти это важно.
Кстати, в этом списке, в списке тех, кто назван вами возможными преемниками Путина, хотя вы уже сказали, что это не буквальная формулировка, там есть Рамзан Кадыров,
да.
Но он в середине списка.
Ну, Кадыров, как, не знаю, тот же там Бабич, олицетворяет запрос на такую там сильную руку, при этом абсолютно известный...
Сама формулировка для многих кажется странной. Кадыров, как тот же Бабич.
Согласитесь, кадры это разные уровни. Некие представления об успехе, представления об успехе жесткого курса, представления о самопожертвовании, которое Кадыров всячески демонстрирует, ассистирует там, внутренней и внешней политике Владимира Путина. Это не значит, что он не создает этой политике проблемы. Многие считают, что создает. Но, тем не менее, та подчеркнутая беззаветность, там, да, когда-то говорили, там, что он заменяет Владимиру Путину там, сына, потому что старшие дочери были девочками, там, да, некоторая химия, безусловно, существует, и то самопожертвование, которое Кадыров демонстрирует, оно не может не цениться, не может не быть востребовано. С другой стороны, есть очевидные имиджевые ограничители, очевидно, нежелание российского истеблишмента видеть такой сценарий. Элемент, конечно, мифа о Кадырове, потому что ситуация в Чечне держится не только на нем, там есть целая такая конгломерат, коалиция чеченских политиков, вполне таких серьезных, авторитетных и влиятельных. Все это выступает ограничителями такого сценария, поэтому Кадыров узнавал заметен, но во второй десятке.
По поводу ограничителей, или как это можно назвать, разных полюсов внутренней политики, если... Вот тот же Шаймиев, тот же, соответственно, Тулеев. Вместе с ним еще когда-то был... Ну кто? Лужков можно... Политические тяжеловесы, в общем. Сейчас есть кто-то, кого можно было бы назвать политическим тяжеловесом?
Ну, часть из них есть в списке, да, не знаю, Игорь Сечин. Определенно политический тяжеловес, человек, сажающий федеральных министров, да. Трудно не назвать его политическим тяжеловесом. Там. Вячеслав Володин в Госдуме, на самом деле, конечно, становится политическим тяжеловесом и находит для себя смыслы в новой должности, и в нее вполне органично вжился. За рамками, вот, условно, там, то, что один называет политбюро, там, да, или топ влиятельных, вы знаете, может быть, их нет, но есть люди, которым прислушиваются. Я думаю, что и к тому же Шаймиеву в какой-то экстренной ситуации прислушивались в свое время, делегировали татарские и башкирские власти для переговоров с крымскими татарами, там они оказывали некоторые услуги. Но не хочется придумывать там, да, можно сказать, что, наверное, таких мегаполитических тяжеловесов нет, но природа не терпит пустоты, и все время появляются серьезные кланы. Если говорить там об Игоре Сечине или Сергее Чемезове, главе Ростеха, конечно, это главы очень серьезных, вполне тяжеловесных политико-экономических кланов.
И все-таки о роли политических тяжеловесов. Вот вы только что называли определенные фамилии. Часть из них есть в вашем списке, этих возможных преемников Путина, но они во втором десятке, насколько я понимаю. А в первом десятке, к примеру, та же Валентина Матвиенко. Она не политический тяжеловес? Что это за фигура тогда?
Фигура интересная. Представить ее, конечно, сказать, действующим кандидатом в президенты гораздо сложнее, чем, или там, премьер-министре даже, хотя премьер-министр более реалистичен, Дюмина и Медведева. С другой стороны, человек с опытом и политическим, и управленческим, человек, символизирующий преемственность, с поколениями там, политиков Евгения Примакова там, или ельцинской семьи, если конспирологически рассуждать. Человек, который занимает очень особую публичную позицию по многим вопросам в последние годы на фоне общего радикализма во внешней и внутренней политике, интонация Матвиенко заметна. Это достаточно особая интонация. Она позволяет себе произносить достаточно многое. И, видимо, в этом не столько элемент расчета, сколько элемент искренности. Бывают ситуации, когда востребован опыт, востребована искренность, особенно на фоне ожиданий подвоха от представителей более молодого и более непонятного поколения. Поэтому не думаю, что Матвиенко сегодня там в фаворитах, но, тем не менее, это очевидный символ некого такого... снижение там агрессии без снижение радикализма во внутренней и внешней политике без каких-то символических уступок, без Кудрина, без, не знаю, Грефа и символов того, что радикальные патриоты сочтут признаками поражения, без Чубайса.
284-й спрашивает, а где там Сергей Иванов?
Сергея Иванова в двадцатке нет. Все-таки Сергей Иванов остается в ближнем кругу и занимается там значимыми для Путина сферами, но все-таки обстоятельства ухода с поста главы администрации президента, а до этого обстоятельства выбывания из рядов преемников позволяют предполагать, что к какому-то новому мощному рывку Сергей Иванов сегодня не готовится.
Вообще, уже не говорим даже про мощные рывки, а про появление в этом списке людей, которых мы сейчас знаем. Среди тех же Медведева, Дюмина, среди губернаторов, среди сотрудников администрации президента, высокопоставленных сотрудников, могут появиться имена, которые резко могут продвинуться в таком списке?
Ну, конечно, могут. Это если вопрос о преемнике будет решаться не слишком быстро, да, то варианты для этого есть, но все равно, наверное, и Путин человек, старающийся там не торопиться без необходимости, у этого будет какая-то драматургия, какая-то продолжительность, как это происходит, не знаю, с тем же там Дюмином, там, да, или с тем же главой министерства промышленности и торговли Мантуровым, там, или с Войно. А вот ситуации, в которой никому неизвестный человек объявляется, сказать, нашим всем, представить себе на сегодня сложно.
413-й. Нас волнует новый путь развития России или все эти фамилии? Означает ли это, что любая замена – это сохранение пути?
Есть персоны, которые олицетворяют коррекцию или перезагрузку, не знаю, Алексей Кудрин там, да, может быть, он не такой боец, каким выглядит, но все равно это важный символический шаг. Есть персоны, олицетворяющие, так сказать, необязательность каких-то, отсутствие обязательств по поводу курса, не знаю, приход Антона Войно или Мантурова, того же Дюмина, в принципе, не связывает как-то руки по поводу содержания курса.
Шувалов почему остался в тени, пишет Джекпот.
Ну, пик Шувалова все-таки, мне кажется, это был скорее президентство Дмитрия Медведева, репутационный...
Это пик пройденный, говорите вы?
Ну, на сегодня пик пройден, да. Бывали ситуации, как с Матвиенко или с Кириенко, когда люди выбивались в ведущие двадцатки, а потом в нее возвращались.
И тут тогда вопрос от Ларисы 888. Значит ли все, что вы говорите, что нет фигуры... то есть никогда не может возникнуть фигура, которая вот из этой обоймы может просто так выпадать?
Выпадать из двадцатки?
Да. Из двадцатки, из тридцатки, то есть из обоймы правящих.
Ну, конечно, люди периодически...
Только как Улюкаев?
Периодически выпадают, да. Не знаю, если взять тех, кто был при Владимире Путине, Илья Клебанов там, да, был полпредом, был вице-премьером, там тот же Сергей Иванов, о котором мы говорили, там, не знаю, Виктор Черкесов, Виктор Иванов, Владимир Якунин, где все эти люди, которые казались бы еще года 2-3 назад такими чуть ли не представителями ключевой десятки.
Рейтинг возможных преемников Путина вы опубликовали? С какой периодичностью будете публиковать его дальше?
Но мы пока не объявляли, как пойдет, пока нам кажется, что документ востребован и интересен.
Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.